Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Елена Черная, поэт, прозаик, лауреат различных премий, автор сборников стихов и прозы. Здравствуйте, Елена!
Добрый день, Ольга! Добрый день, уважаемые слушатели!
Елена, у меня к вам первый вопрос. Черная – это ваша фамилия или это ваш творческий псевдоним?
Это мой творческий псевдоним.
А почему именно Черная? Это как-то связано с Сашей Черным или, может быть, другая история? Почему такой псевдоним?
Ну, вы знаете, с Сашей Черным это не связано. Я закончила факультет советской печати при городской газете и активно была внештатным корреспондентом этой газеты. Мне приходилось писать различные материалы, очерки, корреспонденции, рассказы. И в рубрике «Горячий цех» юмористической писала критические небольшие статьи и заметки. И как там было заведено, автор должен был подписываться псевдонимом. И мы с моим куратором Маргаритой Николаевной Литвиновой, прекрасным журналистом, прекрасным человеком, я ей предложила такой псевдоним, и она, ну, посмеявшись, сказала: «Хорошо, пусть ты будешь Еленой Черной». Вот так это получилось.
Интересная очень история. А давно ли вы пишете стихи?
Ну, вы знаете, стихи, наверное, я писала очень давно, из детства, но поскольку так получилось, что я закончила институт имени Кирова, политехнический институт имени Кирова, и по очень неординарной специальности производства корпусов, а это означало тогда военно-промышленный комплекс, и была распределена в институт испытания металлов, где я долгие годы работала инженером-испытателем, но... Плюс к тому, я еще была редактором стенгазеты отдела испытателей, и меня направили как раз вот, чтобы поддержать мой талант, вот на курсы советской печати. И вот с этого все началось, поскольку люди, журналисты очень хорошие в то время были, и, наверное, и сейчас хорошие, они меня увидели, они меня привлекали к своим рейдам, к своим каким-то мероприятиям. И я первые стихи тоже принесла в городскую газету, и они были опубликованы. То есть я хочу сказать, что я пишу стихи очень давно.
А это внезапно получилось? Вот вы сидели-сидели, и раз так стих родился? Или как-то все-таки осознанно? Попробую-ка я написать стихи. Как это было?
Ну, каждое стихотворение, наверное, возникает из одной строчки, из какого-то чувства. И поэтому, может быть, это работает подсознание. У меня было несколько способов писать стихи в разное время. Я когда-то задавала своему подсознанию, вот совершенно осмысленно, темы стихов. И оно работало помимо меня. И тогда возникали какие-то строчки, я садилась и записывала. Но в какой-то момент меня это не устраивало, я почему-то решила, что это кто-то за меня пишет, а я только записываю. И я перешла на другой способ стихоизвлечения, так скажем. Я задавала себе настроение или вдруг просыпалась с каким-то настроением. И прямо в телефоне начала писать, набирать строчки. Первая строчка возникала, а потом это облекалось в какую-то форму, спонтанную, интуитивную. И вот в этот момент рождалось стихотворение. И очень часто из первой строчки, я еще не знала, когда она мне приходила, какая тема будет и чем оно закончится. То есть я сейчас предпочитаю отдавать свое стихотворчество интуиции. Я не пишу стихи на заказ. Это вот действительно какое-то состояние души, состояние ума, состояние, ну, среды, естественно, которая нас окружает, которая приводит меня, приводит мои строчки в том направлении, в котором они потом превращаются в стихи.
Все-таки поэт – это некий проводник, который проводит мысль, посланную от Господа всем нам. Легко получается у вас, как я поняла.
Вы знаете, нельзя сказать, что это легко, потому что иногда потом, через какое-то время, видишь свое стихотворение, что-то в нем доделываешь, что-то меняешь, что-то дописываешь. Иногда одно четверостишее, иногда два.
редактируете?
Да, конечно. Время проходит, ты по-новому смотришь на то, что было. И хочется принести какие-то правки, корректировки. Но не всегда это бывает удачно. Иногда это портит то в первое, то эмоциональное, то спонтанное. Иногда оно утяжеляет. И я всегда думаю, зря. А иногда думаю, хорошо. Не получается однозначно.
Хочется что-то уже услышать. Почитайте, пожалуйста, ваше стихотворение. О чем оно будет?
Вот как раз оно и будет о том, что есть поэт.
Здорово.
Поэт всегда владеет пустотой и воздуха неоспоримо тонкой нотой и подменяет музыку игрой и светом, исходящим от Киота, эфирным сотни-сотен децибел, тишайшим до микронного звучания и грешным, что как радуга небел и трепетом от первого касания неоспоримой тайны бытия, неразрешимой немоты вопроса, когда в последнем звуке лития, а первый лишь младенец в чреве носит.
Интересно, какое стихотворение. Столько образов сразу в голове промелькнуло перед глазами.
Спасибо.
Вы пишете как поэт о своей родине?
Да, вы знаете, мой родной город Нижний Тагил. Буквально пару недель назад этот город отметил свое 300-летие. И хочу вам показать именно то, как поэт осмысливает на протяжении какого-то времени свой город, осмысливает свое отношение к этому городу. Вот первое стихотворение, оно было написано 10 лет назад. «Башенка со шпилем, крыш и церкви тень, тополя, купол цирка, встроены в день, в старое и живое зеркало пруда, давнее время и наше». Смотрит, как всегда. Память есть особая. У такой воды собирает прошлое, у плотин пруды. В каждое мгновение небо может взять над обрывом домик старой церкви стать. Купола зеленые, чистых звонов медь и зарю, которой на крестах гореть. Давнее время и наше, просто как жизнь и вода, смотрит в небо, с неба, в зеркале пруда.
Здорово. Чувствуется в стихах любовь ваша к городу, к родному.
Ну, это однозначно. Но вот видите, полифонически иногда бывает совершенно другое состояние, другое отношение. В этом и второе, вот буквально написанное к 300-летию города. Чтобы вам было понятно, в этом городе есть гора, древний вулкан потухший. И на вершине этой горы, покатой горы, стоит маленькая башенка. Когда-то она была сторожевой башней, и башней, с которой подавали сигналы пожарной команде, если где-то в городе, который был деревянным, которому 300 лет, и у которого было несколько районов, о пожаре.
Ну, вот, это самое страшное в те времена.
Да, и понятно, что за 300 лет у этого города было все. И многое было, и сейчас все неоднозначно. И вот поэтому второе стихотворение, оно немного в другом ключе написано. И в этом городе есть лысая гора, и тот Христос, что здесь прописан, свой крест несет на лысую с утра. Вараван ждет у скользкого карниза, и снежный квест в всем городе игра. Ничего не светит пришлым и улисам, а не для тех двоих на черстве хлеб и икра. Глаза скользят по дымным домнам, крышам, и новый мост пруда сшивает дикие места, и дважды в воду не войти у старого моста, и квадрокоптер пишет, чтоб Пилат услышал Иуды поцелуй в раскрытые уста.
Хорошие образы, неоднозначные такие.
Да,
вот. Непростое стихотворение. Конечно. Вот каждый ведь свое услышит, каждый свою картинку нарисует.
Да. Вот поэтому и поэтические образы, они многоплановые, они для каждой души некий свой срез.
Как вы работаете над вашим словарным запасом? Он у вас достаточно богатый.
Ну, это чтение.
Постоянное?
Ну, вы знаете, когда-то я очень много читала, особенно в школьные годы. У нас был очень хороший педагог по литературе Октябрина Михайловна Липовецкая. Она вела факультатив по литературе и давала нам произведения абсолютно классические, и мы потом обсуждали на факультативе смысл, тему автора. И, видимо, вот это вот то, что детство прошло и юность, и школьные годы среди людей, которые понимали литературу, и потом у моего деда была достаточно хорошая библиотека, в которой я практически все перечитала. Там был Диккенс, там был Фихтвангер, там был Джек Лондон, там был Толстой, Тургенев. То есть спектр был очень велик. И, видимо, вот это каким-то образом меня заложило некий запас прочности словесной и прочей, так скажем.
Здорово. Потому что вот чем больше сама пишу, тем удивляюсь, что словарный запас он необходим, потому что иногда нужна рифма, а ты понимаешь, что ты не можешь ее найти, и уже начинаются какие-то вот муки творческие. Вы быстро рифму находите?
Ну, вы знаете, ассоциативное мышление, оно вот именно в момент, когда ты пишешь стихи, оно непредсказуемое. Часто рифма, когда она приходит тебе, задает смысл стихотворения. То есть иногда рифма бывает неожиданно и уводит смысл совершенно в другое русло. И откуда она вдруг сваливается, специально трудно себе представить, особенно когда пишешь в телефоне, и на утреннее стихотворение у тебя буквально 20-30 минут. Я не говорю, что это хорошо, но вот у меня так, я по-другому уже не могу.
У всех по-разному, это же индивидуально.
Я не сижу за столом, у меня нет черновиков. Все, что происходит, происходит вот виртуально, в виртуальном телефоне.
А в чем вы еще пишете? Детские стихи есть у вас?
Да, у меня есть детские стихи, целый цикл, к сожалению, неизданных. Книга для Мирям, там около 15 детских стихотворений, но, смотря на то, что сейчас пишут, я как-то не могу конкурировать с тем спектром. Мои темы достаточно простые, поэтому пока эти стихи лежат, и, возможно, я когда-то продолжу писать детские стихи. Ну, вот у меня есть детская книга «Страна Лилии Мартагон». И поэтому пока вот на этом мой детский вариант детских моих произведений исчерпан.
А вот именно о вашей книге «Страна Лили Мартагон» мы с вами поговорим в программе «Дом зеленой крыши». Там как раз можно будет поговорить о прозе. Я думаю, нашим радиослушателям это будет очень интересно. Пока мы немножечко оставим это интригой, чтобы было желание послушать и другую программу. А вот о чем вообще вы пишете? Темы какие-то, может быть, любимые вами? Или вот как идет, так и идет?
Ну, к сожалению, любимых тем нет, но у меня вот есть один из сборников «Возвратный бег». И в этом сборнике есть посвящение поэтам Серебряного века, есть посвящение Волошину Максимилиану, которое называлось «Карадак», «Коктебель». И, в общем-то, меня очень часто возвращает мое подсознание к Мандельштаму, к Марине Цветаевой. Вот я могу вам прочитать.
Да-да-да, обязательно. Прямо вот хочется услышать. А ваш любимый поэт есть у вас?
Ну, вы знаете, да, есть, конечно же, это Мандельштам. Вот я посвятила ему стихотворение как раз в момент, когда в Екатеринбурге на вокзале была установлена памятная доска о том, что, следуя в ссылку, Мандельштам и его жена какое-то время находились на этом вокзале, и их не выпускали, поскольку они были под строжайшим надзором. И вот это стихотворение было написано именно по этому случаю. «Где наш Гомер, слепец имперский? Где между Сциллами Харибд и волкодавами, что блески? Звезд красных в небе закусив, свечение в окнах, занавески, руки сухой указ маршрут, как окна мира стерегут. Где наш Гомер, провидец дерзкий, король этапного гротеска, провидец собственных оков, заложник рифмы и стихов, не изменивший слову в песне, как был таков, есть таков, умен, упорен, бестолков. Здесь был Гомер, и профиль резкий, как рифма режет слух и глаз, и на вокзальной передержке, на радужках и в час нерезкий у проходящих мимо касс застрянет кадрами в нарезке поэт, смотрящий прямо в нас.
Прям даже не знаю, что думать. Столько много всего. Поток прямо информации какой-то. Спасибо вам огромное за стихотворение. У вас тоже сложная образная система, ведь чтобы понять Мандельштама, это ж надо какой иметь литературный багаж, он, как мне кажется, не для простых обывателей. Вот как вы думаете, вы пишете для простых людей или все-таки для людей, имеющих литературный багаж, начитанных?
Я не думаю, для кого я пишу. Мне кажется, что поэт не может представить своего читателя каким-то одним образом, обрисовать его какой-то одной краской. Я думаю, что если с людьми говорить и доносить до них стихи, и иногда объяснять что-то и повод написания того или иного произведения, произведение будет понятно каждому. Нужно только знать, когда этот человек будет готов какому-то восприятию, а когда это пройдет мимо него, а поэт не может этого знать. Он пишет, чтобы быть, не чтобы быть услышанным, а чтобы выразить себя в какой-то момент своей жизни, чтобы оставить себе какую-то зарубочку о том, что вот было такое чувство, была такая мысль, и она выражена так или иначе.
А можете что-нибудь еще прочитать? Интересные очень у вас стихи.
Ну, вот я могу вам прочитать стихотворение, посвященное Марине Цветаевой. Я была в Елабуге, была в том доме ее последнего пристанища. Конечно же, он был не таким в то время, и, конечно же, Елабуга была не такой. И, конечно же, месяц август, когда она там оказалась, когда она оказалась там в ссылке и поняла, что это вот ее последнее пристанище, это время Елабуга и этот дом были не такими. И особенно поразило то, что в экспозиции есть гвоздь. Угу. Гвоздь, который она нашла, чтобы свести свою жизнь к какому-то этапу. И поразило то, что этот гвоздь, вот такие подобные гвозди, использовались в Елабуге, чтобы подвешивать зыбку, колыбель ребенка, когда он рождался. И вот на этом у меня построено это стихотворение. 10 дней у елабужских пыльных, загорелых, чуть желтых дорог, самосадных, отсадно-двужильных и чужой невысокий порог. Сени, горница, кухня и спальня, перебиты судьба и хребет, и трепещет в геранях сусальный, богом проклятый августа свет. Поздно в Чистополь, поздно, не рано, вот и гвоздь, что хозяин ковал, все ушли. Строчки вспять караваном. Все пустыня. Христос горевал. По гвоздям, по граням каленым капли падали, капли лились. На веревке вели, на аркане. По веревке соскучились длани. Все свелось и свелось. Дни сбылись. Никуда не уйти от елабуг, от последней черты и тревог. Гвоздь для зыбки дадите, хозяин. Вот возьмите, Маринин берег.
Да, конечно, очень все грустно, печальная история, сразу плакать хочется, да. Вспомнились слова Елены Харинской, когда она сказала: «Попади, Марина, к нам, Павел Бажов о ней бы позаботился». Бажов же заботился обо всех, кто приезжал в Екатеринбург и, в общем-то, выбивал и довольствие, и жилье.
И корову, чтобы поить молоком.
Все что угодно. Вот, к сожалению,
писателей.
Не оказалось у Марины человека, который бы ее поддержал. И насколько важно поддерживать любого человека, тем более гениального. И насколько важна поддержка поэту. А у вас есть близкие люди, которые поддерживают? Кому вы первому читаете свои стихи?
Ну, я в основном пишу в стол, что называется. И единственная отдушина, которая существует, это и существовала до последнего времени, это был марафон под руководством Светланы Александровны Надь и Юрия Викторовича Казарина. Вот многолетнее сотрудничество с марафоном, начиная где-то с 2005 года, давало мне возможность видеть в Светлане Александровне Надь и Юрии Викторовиче людей, которые меня понимали и поддерживали. Первый мой сборник вот в марафоне, в издательстве «Марафон» как раз был инициирован Юрием Казариным. Он тогда собирал новых авторов и новых поэтов. И в 2006 году сборник стихов «Альтер-эго» вышел под его редакцией, так скажем, и с его вступительным словом. Второй сборник «Через 4 года. Возвратный бег» тоже был издан в издательстве «Марафон», и тоже есть предисловие Юрия Викторовича Казарина. Поэтому вот поэтическая среда в моем лице, вернее, они олицетворяют поэтическую среду. В прошлом году мной было подано заявление в Союз писателей, в Екатеринбургское отделение. Ну, пока вопрос не решен. Я думаю, что он решится
время,
так или иначе.
Не всегда бывает сразу, иногда нужно время. А вот наши слушатели, я думаю, очень заинтересуются вашим творчеством. Оно глубокое, многогранное. Где можно вас почитать?
Ну, видите, есть мои книги, мои сборники. При желании, если кто-то заинтересуется, я могу выслать из того небольшого тиража, который у меня остался. Несколько экземпляров у меня еще есть. Я могу выслать людям, которые заинтересуются. Конечно же, сейчас это сети ВКонтакте.
ВКонтакте.
ВКонтакте, да.
В прошлом как это найти, был Фейсбук. Как найти вас, как ВКонтакте? Елена Черная?
Да, Елена Черная, так и есть.
Ага, я думаю, что наши радиослушатели обязательно прочитают ваше произведение ВКонтакте. Возможно, даже кто-то захочет купить книгу. И, конечно, хочется еще ваше стихотворение услышать. Прочитайте, пожалуйста.
Ну вот в прошлом году я побывала на Иртыше, там оттуда мои предки по отцу. И я хотела бы прочитать стихотворение, посвященное моей прабабушке. Она никогда никуда не выезжала, она жила на берегу Иртыша. И, к сожалению, вот после смерти деда и бабушки дом упал в Иртыш. Просто река подмыла берег высокий, и лед весной постепенно много лет подряд съедал этот берег, и дом упал. Ласточка посвящается моей прабабушке. Береговушкой знать откосы дом у вод, текущих медленно и сильно, и чиркать по воде крылом, и отдаваться воздуху помимо небесного, его читать как том, и по весне лететь домой в Россию, оставив зной благословенной Палестины, и белогруда стричь простор земной, и у реки, что точит камень льдиной, чужой жалеть полуразбитый дом, и строить свой подпавшую куртиной, садовой яблони и кедром дворовой, что унесен разлившейся рекой потом, он дольше всех стоял над бешеной стремлиной, и ставить на крыло своих птенцов, и помнить тех, что вылетели ранее, и мать их вдовую, что, глядя на гребцов, махала им рукой и в сердце с раной молилась обо всех, и ей голов уж не коснулась. И, вставая рано, смотрела на воду ее речную новь и уходила по воде из ада к краю.
Спасибо вам огромное, очень трогательное стихотворение. И у нас еще остается минутка, небольшое одно какое-нибудь стихотворение в конце программы. Очень хочется услышать.
И еще одно стихотворение, которое я тоже посвящаю своему родному городу Нижнему Тагилу. Я вернулась сюда, в этот сумрачный край, где мне шепчут дымы, ну пойди, полетай, с нами по небу, где распустили мы хвост, где все синее, только крупица и горсть. Я вернулась опять к небесам и прудам, в мир запрут и плотин, оплывающих дамб, там, где реки черные, красные и белые, средь отвалов, провалов и стылой руды, убегают от гасей, поселков и драк, и милее не точит утесов костяк. Я вернулась совсем, с измельченной душой, став ненужной, стылой и бедной рудой, чтобы в сумрачном этом любимом краю постоять хоть минуту еще на краю.
Спасибо вам огромное. Я прям под таким впечатлением. Аж как-то даже почему-то вот слезы на глаза наворачиваются. Не могу понять. Столько переживаний, столько всего. Потом посижу, поанализирую. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. В гостях у цикла сегодня была Елена Черная. Поэт, прозаик, лауреат различных премий, автор сборников стихов и прозы. А программу для вас провела Ольга Мануйлова. Всем до свидания.
Спасибо, Ольга. До свидания.
Спасибо вам огромное, Елена, за то, что познакомили нас с вашими прекрасными, глубокими, многогранными стихами. Ну, а мы будем прощаться. Всем до свидания. До новых встреч.